Глава 25. Вот уже битый час Тоги Ёжель бродил по Лисограду, восхищенно раскрыв глаза и рот. Делегация гномов появилась в городе сегодня утром. Я их ждал еще вчера, но, видимо, моему рыжебородому соседу, у которого нам пришлось отобрать по древнему договору часть земель, понадобилось больше времени на сборы. Мало того, что гномы опоздали, так еще и потребовали показать им живой город. Пришлось показывать. Я понимаю, Тогги. По сути, кроме своих гор, этот непоседливый гном нигде и не бывал. И вот сейчас выпала такая возможность. В общем, мой сосед решил восполнить этот пробел в своей биографии именно сегодня. Его рыжая борода мелькала повсюду. В садах, древодомах, парках. Особенно ему понравились лианы-стражи. Он уже даже сделал несколько намеков. Что, мол, было бы здорово заиметь себе в замке парочку таких же. На мои возражения о том, что лианы растут только в живом городе, он лишь рассеянно покивал, давая мне понять, что остался при своем мнении. Ох уж эти упрямцы-гномы. Придется отвлечь его от лиан чем-то другим. Благо, у меня уже был готов небольшой подарок для него. В какой-то мере я отчасти чувствовал вину за то, что Тоги Ёжель потерял горного стража и часть земель в его окрестностях. Да, Галия обещала мне, что потом возместит моему соседу его убытки. Но все это произойдет еще не скоро. Да и не до того сейчас. Война на пороге. Собственно, именно будущие военные действия и стали причиной появления в Лисограде Тоги. Следующие несколько дней, а может и недель, нам с ним придется действовать сообща. На совете Галия поведала нам свой план. Оригинальным этот план было сложно назвать. Гномы собирались воевать, как до этого воевали все их предки. Все воины кланов, включая женщин, стариков и детей, должны были собраться в Стенборге и готовиться к осаде. Откровенно говоря, выбора у нас особого не было. Союзные войска противника наступали с трех направлений. 5000 дартанских воинов, сотня магов и 40 ледяных великанов должны были прийти по морю и высадиться на северо-востоке в землях эльфов. С юга приближались Атрийская конница и орда ящеролюдов. С востока же надвигалась самая большая армия. 10 тысяч фродийцев, 3 тысячи иверийских мечников и 4 тысячи моих соотечественников. Стефан Мягкотелый не смог отказать своему царственному брату. Кроме того, каждая из армий будет усилена магами из ордена. И на закуску Стальной король со своими первородными. Правда, на данный момент, как докладывает разведка гномов, Эгберт почему-то все еще находился в Айронвилле. Видимо, присоединится к своим легионам позднее. Не стоило также сбрасывать со счетов и армию некроморфов. Пусть мы немного спутали карты некромантам, но еще есть Альрак Бессердечный. В общем, расклады наши так себе. Ввиду численного превосходства врага, гномы справедливо рассудили, что встречать противника в чистом поле глупо. Тем более, что Стенборг не зря называют неприступной твердыней. Гномы знают толк фортификации. Врагам придется хорошенько постараться, чтобы раскусить этот крепкий орешек, если раньше зубы не обломают. Галия немного просветила меня об истинном положении вещей. После ее рассказа я понял, что мои живые города — это всего лишь милые цветущие сады в сравнении со столицей Подгорного королевства. Стенборг — это не только верхний город. Являясь чудом фортификационной мысли, по сути, он просто вершина айсберга. Главная часть города находится под землей, в недрах горы. Многоуровневая система, состоящая из нескольких десятков пещерных замков, связанных между собой подземными переходами. Каждый такой замок принадлежит одному из кланов. На протяжении года там находятся небольшие гарнизоны, которые поддерживают порядок и следят за достаточным количеством припасов, обновляют ловушки и чистят колодцы. В общем, Стенборг — это каменный орешек с многослойной скорлупой. Чтобы добраться до сердцевины, врагу придется очень постараться. Напрашивается закономерный вопрос. Если столица гномов готова к осаде, зачем тогда Тоги Ёжель прибыл в Лисоград? Все просто. Мы немного дополнили план Галии. Мы решили оставить вне стен Стенборга 500 лесолюдов во главе со мной. Будем неожиданными атаками в тылу вражеских армий сеять панику, отбирать провиант и уничтожать осадные орудия, если такие имеются.
«Это вы хорошо придумали. Обозы грабить», — вытирая рыжие усы, довольно произнес Тоги.
Гном, наконец, набегался и объявил, что проголодался. Вот мы и сидели сейчас у меня в кабинете и завтракали. Вернее, я завтракал. А вот Тоги, судя по размеру его порций и их количеству, скорее обедал. А заодно и ужинал. И куда в него столько помещается?
«Грабить обозы?» — наставительно поднял толстый палец гном. «Это очень правильное и важное дело».
«И выгодное», — хотел добавить я, но промолчал. Рыжебородый гном напоминал мне сейчас голодного кота, которому объявили, что очень скоро в его распоряжении будет много сметаны. Эх, как бы не лопнул.
«Ты, наверное, сейчас сидишь и гадаешь, почему именно меня направила к тебе Галия», — хохотнул Тоги и впился в куриную ножку.
Я задумчиво взглянул на гору костей на столе рядом с тарелкой гнома. Если динамика сохранится, придется снова звать поваров. Хотя у них там сейчас весело. Еще десяток проглотов, сопровождающих Тоги, завтракают в зале двумя этажами ниже. «И почему же?» — спросил я. «На самом деле он прав. Я действительно сидел и гадал, зачем в моем отряде расхитителей вражеского обоза нужен этот громкий и неповоротливый гном. Ведь о его приближении вражеская разведка будет знать за версту. Плюс наверняка от беготни на свежем воздухе у него может разыграться аппетит. Вон какой завтрак он себе заказал. Боюсь представить, каким должен быть обед. Отчасти я теперь понимаю, почему гномы не любители военных походов. Такую ораву просто невозможно прокормить».
«Все дело в моем предке», — гордо задрав голову, сообщил Тоги. «Брако ежели».
Имя своего предка он назвал с таким апломбом, как будто это была всемирно известная личность. Заметив мое выражение лица и, видимо, поняв, что имя его великого предка мне ничего не говорит, Тоги вздохнул и снисходительно пояснил.
«Мой мой древний предок Брака Ёжель был великим фортификатором».
Снова непонимание на моем лице. Скажу прямо, он меня еще больше запутал.
«Вот ты наверняка сейчас спросишь», — хохотнул гном. «Тоги, где великий фортификатор и где грабеж обозов, да?»
«Что-то вроде того», — не стал отнекиваться я.
«А я тебе отвечу».
Снова толстый указательный палец взметнулся вверх.
«Каменные тропы».
Я заинтересованно склонил голову на бок.
«Хе, вижу, ты начинаешь кое-что понимать», — усмехнулся Тоги.
Я вздохнул. «Какие же они все-таки занудные, эти гномы. У нас ведь дел по горло, а он... Хотя не все гномы такие. Мади вон совершенно из другого теста слеплен. Понимает с полуслова. У него каждая секунда на счету». Видя, что Тоги увлекся большой отбивной, я решил его поторопить. «Итак, каменные тропы».
«Да»,
— причмокнул гном и вытер салфеткой жирные губы и бороду. «Мне стоило труда не поморщиться». Часть жира продолжала блестеть на рыжей лопатоподобной бороде. Чмокнув еще раз и сыто отрыгнув, Тоги начал свой рассказ. По мере того, как он говорил, мое настроение начало постепенно улучшаться. А когда Тоги закончил, я был готов спуститься на кухню и лично зажарить для него целого быка. Оказалось, что каменные тропы — это не что иное, как секретные подземные ходы, соединяющие между собой сторожевые башни гномов почти по всему королевству. А Тоги Ёжель, являясь старшим наследником, посвящен в эту тайну рода. Теперь понятно, зачем Галия послала его ко мне.
«Большинство из них уже давно завалены», — охладил мой пыл Тоги. «Знаешь ли, землетрясения, обвалы, потопы. Но есть несколько троп, которые все еще можно использовать».
«А карта?» — спросил я.
«Здесь».
Теперь его толстый палец указывал на широкий лоб Тоги.
«Карт никогда не было. Глава клана водит наследника по этим тропам с детства, чтобы тот запоминал каждый поворот и нишу. Так и передается знание от отца к сыну».
«Умно», — кивнул я.
«Гордись», —
подбоченился Тоги, отчего его желудок отчетливо заурчал.
«Ты первый чужак, который удостоится чести путешествовать по нашим каменным тропам».
«Погоди», — нахмурился я. «Хочешь сказать, что...»
«Да»,
— кивнул Тоги и ловко забросил темно-бордовую ягоду себе в рот.
«Своих бойцов тебе придется оставить в городе».
Выплюнув косточку себе в кулак, он добавил.
«Скажи спасибо, что мы дали согласие на твое присутствие. Галия еле уболтала нас».
Я нахмурился. «Ты сейчас серьезно?
У нас тут война на выживание, а ты думаешь о каких-то тайнах?»
«Никаких-то», — ответил гном. «О наших родовых. Войны будут всегда, а наш род...»
Я его перебил.
«Ваш род, как и все остальные роды, может не дожить до следующего полнолуния».
Тоги не обиделся. Усмехнувшись, он произнес.
«Мой род и не из таких передряг выпутывался. Да ты не беспокойся. Там будет кому грабить обозы людишек».
Я откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на гнома. Нет, его уже не переубедить. На носу решающая битва, от победы в которой зависит, сохранится ли в нашем мире такой народ, как гномы, а ему родовые тайны дороже.
А ведь Галия знала, что так будет, и не предупредила.
Значит, согласна с Тоги. Уверена, что я с моими питомцами тоже неплохо справлюсь. Опять 500 лесолюдов лучше пусть в Стенберге побудут. Или это мне такой ответ от королевы за то, что умолчал об истинном количестве кристаллов, что мы добыли в подземельях? А ведь похоже на правду.
«Небось, думаешь, что зря с нами связался?»
На прощание спросил Тоги Ёжель, когда мы уже стояли возле портала. Во взгляде гнома ни тени усмешки.
«Одно дело делаем», — ответил я.
«Значит, все-таки обиделся», —
покачал головой мой сосед и шагнул в портал. Когда последний гном исчез в дымке портала, я вздохнул и провел ладонью по волосам. Странный народ. Хотя нет, Мади все-таки другой. Или он другой только потому, что ему выгодно быть другим? Из задумчивости вывел голос часового, который охранял двери портального зала.
«Великий, там посыльный тебя дожидается».
«Что стряслось?» — спросил я, шагая к выходу.
«Говорит, что те вчерашние беженцы просят встречи с тобой».
Я улыбнулся. «А вот и хорошие новости. Может, удастся прикупить артефакты?» Мрак утром докладывал, что искатели в точности выполнили все наши требования. Лагерь разбили на опушке. Вглубь леса не совались. У реки напоили лошадей и другую скотину. Сами помылись, постирались, а когда лесолюды доставили телегу, полную припасов, даже пытались расплатиться. Но бойцы денег не взяли, как я и приказывал. Еще мрак сказал, что они ему понравились. Что уже удивительно. Альбинос некоторое время наблюдал за ними из леса, а потом выдал свой вердикт. Назвал их сильными. С его слов искатели вели себя грамотно, несмотря на усталость, выставили часовых. Женщины и дети не ныли и не жаловались, подчинялись старшим беспрекословно. Кстати, у всех было оружие. Даже у детворы, что постарше, имелись небольшие дротики и ножи.
А по-другому на темном континенте не выживешь.
В общем, мрак и другие командиры высказались о том, что они будут не против, если эта община вольется в наши ряды. Орден только выиграет от такого пополнения. Ну, поживем, увидим. Еще надо узнать, чего они сами хотят. Может, сейчас что-нибудь прояснится. Встреча прошла примерно в том же составе. Лисички, правда, отсутствовали. Ушли на охоту. Ми теперь не надо охранять. Вот они и рванули в лес с отрядом следопытов. Ждут с нетерпением нашего похода. Я хмыкнул. Вот они обрадуются новостям. Я уже представил, как будет возмущаться Оникс и проклинать упрямых гномов. В составе искателей тоже новые лица. Вернее, одно новое лицо. Женщина. Уровень 32. Невысокая, худая, но жилистая. На вид ей лет 40. В черных волосах видны тонкие седые линии.
В карих глазах немой вопрос и ожидание. Любопытно.
Чего ждет эта женщина от встречи со мной? Ведь она явно пришла сюда из-за меня. Правда, стоит поодаль. Сперва должны старшие поговорить.
«Господин Верховный Магистр», — обратился ко мне вчерашний седовласый искатель, — «мы благодарим вас за помощь. Нам бы хотелось что-нибудь сделать для вас».
«Вы ведь искатели?» — спросил я. «Ищете древние артефакты, а потом продаете там, на другом материке».
«Все верно, господин», —
ответил Томас Даррен, перед этим многозначительно переглянувшись с другими искателями. «Если у вас есть артефакты на продажу, я могу купить их». Снова переглянулись. «Я готов хорошо заплатить. Дам больше, чем перекупщики. По взглядам вижу, не доверяют. Боятся, что прикажу их убить». Так если бы я захотел, они еще вчера стали бы кормом для падальщиков. Хотя их логику понять просто. Одно дело — бедные беженцы, с которых нечего взять. И совсем другое — искатели, обладающие древними артефактами.
«Увы, господин магистр», — наконец решился ответить Томас. но у нас ничего нет. Последние артефакты были проданы еще год назад, а потом началась эта чехарда с летающими тварями. Там уже не до раскопок было».
По глазам вижу, не договаривает, опасается. Что ж, здесь главное не передавить. «Жаль», — вздохнул я, делая вид, что поверил его словам. «Ну, ничего. В другой раз повезет». Кажется, некоторые искатели облегченно выдохнули. У них явно есть что-то интересное. Вон и женщина слегка улыбнулась. Дает мне понять, что я прав? Похоже, она каким-то образом почувствовала, что я не желаю им зла. Ее характеристики довольно равномерно прокачаны, хотя интуиция слегка выделяется на фоне остальных. Я решил мягко сменить тему. «Господа, позвольте полюбопытствовать, что вы намерены делать дальше?» Лидер искателей подался вперед.
«Полагаю, мы не первые беженцы?»
Вопросом на вопрос ответил он. «Вы правы», — кивнул я. «За это время здесь было много беженцев. Полурослики, эльфы, орки, гоблины, тролли. Искатели оживились».
«И куда все подевались?» — с надеждой в голосе спросил Томас.
«Кого-то мы приняли у себя в городе и выделили им жилье, а кто-то отправился за узкое озеро».
«Но ведь там порталы чернокровы!»
— воскликнул один из искателей. «Портал мы запечатали, а чернокровов прогнали».
«А как же их матери?»
— выпучив глаза, спросил худой, как жердь, искатель. «Патриарх и матери чернокровов мертвы», — ответил я и добавил. «Меня удивляет ваша осведомленность».
«Мы искатели», — пожав плечами, ответил Томас. «Это наша работа — знать все или почти все, что происходит на этих землях. Темный континент стал нашим домом. Здесь родились наши дети. Знания помогают выжить».
«Понимаю», — кивнул я.
«Значит, вы утверждаете, что портал запечатан, а твари мертвы?» — озадаченно переспросил Томас.
«Зачем мне врать?» На лицах людей читалось неверие, и в то же самое время мне показалось, что им хотелось радоваться. Но они не позволяли себе расслабиться, привыкли за много лет быть начеку.
«Если это действительно правда...»
«Повторюсь», — перебил его я, — «мне незачем врать».
«Простите мне мою бестактность», — склонил голову он. «Я не так выразился. Если патриархи и матери чернокровов мертвы, тогда это очень хорошие новости».
Я ничего не сказал, ожидая продолжения.
«Позволите ли вы задать вам еще один вопрос?» — спросил Томас.
«Я вас слушаю».
«Вы сказали, что многие из беженцев ушли за узкое озеро. Значит ли это то, что вы разрешили им пройти через ваши земли?»
«Все верно», — кивнул я. «Но сперва вам нужно узнать еще кое-что. Лес за узким озером, называемый нами темным, обрел сердце». Искатели сперва не сразу поняли, что услышали. Да и, откровенно говоря, я не особо надеялся, что они чего-нибудь знают о сердце леса. Но они смогли меня удивить.
«То самое из древних эльфийских легенд!» — воскликнул Долговязый.
«Эти ребята неплохо проинформированы».
«Орден охотников, сердце леса!»
— положив руки себе на голову, ошарашенно произнес низкорослый искатель.
«Что еще мы пропустили в нашей глуши?»
Я усмехнулся. «Как вы смотрите на то, чтобы посетить наш город и отобедать со мной? Думаю, у нас есть о чем поговорить». Искатели переглянулись. Похоже, лед начал таять. Любопытство победит страх. Но на то они и искатели. Пришлось немного подтолкнуть. «Решайтесь, господа. Обещаю, вас никто не обидит».
«Мы с радостью примем ваше приглашение, господин магистр».
С легким поклоном произнес седовласый лидер и тут же торопливо добавил.
«У нас к вам есть еще одно дело».
«Слушаю», — подняв правую бровь, произнес я, хотя уже понимал, о чем или, вернее, о ком пойдет речь.
«Хочу представить вам нашу соратницу и коллегу Зои Вебер».
Кореглазая женщина, все это время стоявшая чуть поодаль, сделала несколько шагов вперед.
«Вчера», — продолжил Томас, — «когда мы пересказывали в лагере нашу с вами беседу, она услышала вашу фамилию».
«Господин магистр», — перебила его женщина. Ее голос слегка подрагивал от волнения. «Вы ведь из Орхуса?»
Я вздрогнул. «Да».
«Я была знакома с вашим земляком», — продолжила она.
Ее руки слегка подрагивали, в глазах надежда.
У него была такая же фамилия, как и у вас. Его звали Ивар Бергман».